Прервав связь, предводитель тут же отдал команду передатчику активировать новое соединение. Закончив разговор с канцелярией, он встал из-за стола, подошел к окну, сложив руки за спиной. Над океаном поднимался ветер. Волны погрузнели, стали больше и темнее, на верхушках их появились белые пенные гривы. Хоть окна и были закрыты, предводитель явственно ощущал тревожащий и резкий солоноватый холодный запах, явный предвестник грядущего шторма. Предводитель щелкнул переключателем, расположенным на панели пониже окна, дезактивировав оконную голограмму, и пейзаж за оконными стеклами моментально и разительно изменился. Теперь у ног предводителя лежал огромный город. Полуденное солнце заливало жидким огнем окна и стены высотных зданий в несколько сотен этажей. Пускало стремительные красные искры по извивам пневмотоннелей, скользящих между высотками. И соленый ветер океана предводитель больше не чувствовал. Нажатием кнопки он приоткрыл окно и глубоко вдохнул запах нагретых солнечным теплом металла и пластика. Олег Гай Тригрей. Предводитель вспомнил один из своих многочисленных визитов в Академию. Да, 2 года назад. Церемония приема новых курсантов. До предела заполненный зал торжеств. Гомон многих сотен юных голосов, всплески музыки, смех. Только что зачисленные на первый курс юноши в новенькой форме по одному появлялись на высокой сцене, и тогда шум в зале смолкал, ибо священный ритуал произношения клятвы верности государю и империи требовал полнейшей тишины. Вспомнил предводитель приглушенную скороговорку полковника Игнатия Рольф, наклонившегося к его уху. «Олег Гай Тригрей, урожденный дворянин», — сообщил полковник, указывая взглядом на невысокого мальчишку, бегом поднимавшегося по ступенькам на сцену. «Весьма талантлив, весьма. Находясь на домашнем обучении, сумел постичь первую из 3 ступеней столпа величия духа. Сдается мне, оставшийся 3 он способен постичь куда как раньше своих сверстников». Стоя сейчас у окна своего кабинета, предводитель напряженно размышлял, покусывая губу. Похищение. Вероятнее всего. Но если дело обстоит именно так, значит, в скорости положение непременно разъяснится. А если нет? Отчего-то предводителю казалось, что в этом случае внешние враги империи ни при чем. Он и сам не смог бы объяснить, откуда взялось в нем это предчувствие. Камера предварительного заключения этого отделения полиции выглядела так же, как и подобные камеры многих прочих отделений. Располагалась она в подвале, окон не имела, как не имела и нар. Почти половину пространства занимало сколоченное из досок возвышение, напоминающее подиум. На этом подиуме лежал, закинув руки за голову, парень, которого уже несколько человек в этом городе, в этой стране и в этом мире знали как Олега Гай Тригрея. И это имя было его подлинным именем. Глаза Олега были закрыты, и дышал он ровно и размеренно. Но если бы кто-то находился в этой камере, кроме него самого, и если бы этому кому-то пришло в голову взглянуть в лицо Олегу, он бы сразу убедился в том, что Олег не спал. Но не может быть у спящего такого лица, собрано сосредоточенного. Подобное выражение застывает на лицах людей, вынужденных разбираться в какой-либо очень сложной проблеме. Короткая морщинка подрагивала между бровями парня, словно вложенная в тетиву стрелка, нацеленная к переносице. Неожиданно Олег открыл глаза, и стрелка исчезла с его лба. Сначала тихо скрипнул щиток дверного глазка, потом дверь камеры распахнулась. На пороге возник дежурный полицейский, тот самый Саша, который был свидетелем небывалой сцены в рабочем кабинете старшего лейтенанта Ломова. «Олег Гай Тригрей, на выход!» — проговорил полицейский голосом, нарочитая линца которого явно прикрывало напряжение. Олег поднялся, спустил ноги на пол. «Руки за спиной», — предупредил дежурный. Олег сложил руки за спиной и двинулся к двери, но полицейский остановил его у двери. «Лицом к стене!» Парень выполнил это приказание. Дежурный торопливо надел на него наручники, постаравшись потуже затянуть браслеты. После этого полицейский расслабленно выдохнул и отступил в сторону. В камеру, толкаясь, ввалились полицейские. Один из них тоже был знаком Олегу, сержант Монахов. Двух других он видел впервые. «Закрывай, Санек», — скомандовал Леха, — «а то дует». Дежурный вышагнул в коридор и закрыл за собой дверь. Дважды с лязгом провернулся ключ в замочной скважине. «Вот, мужики, это наш умник-законник», — представил Олега Монахов своим коллегам. «Да ты повернись к нам. Невежливо гостей с жопой встречать». Парень повернулся и коротко, четко поклонился незнакомым полицейским, каждому по разу, произнеся при этом: «Будьте достойны». Полицейские весело переглянулись. «Я же говорил, он стебанутый», — заметил Леха. «Утверждает, что он этот, дворянин, прирожденный».
«Я урожденный дворянин», — сказал Олег.
Он смотрел на своих гостей без всякого страха, с серьезным интересом, словно ждал от этих гостей какой-то информации, которая поможет ему в разрешении мучающей его проблемы. «О чем предупреждаю вас, господа?» Полицейские дружно заржали.
«Влип ты, ваше сиятельство», — сообщил один из них, грузный мужик с мощными черными бровями, бритый наголо. «Сейчас мы тебе будем 17-й год устраивать».
«Золотые слова, Миха!» — хлопнул грузного по плечу Леха.
«Чего-то он на Геракла совсем не похож», — сказал второй полицейский, невысокий, круглолицый, крепко сбитый казах. «Стоило его в браслеты упаковывать. А то ты, Леха, расписал его, прямо какой-то терминатор».
«Я тебе, Нурженчик, врач, что ли, буду? Навернул мне так, что я с минуту очухаться не мог. Правда, врасплох застал, гад».
«Спортсмен?» — спросил Нуржан Олега. «Чем занимался? Боксом? Борьбой?»
Олег чуть помедлил с ответом.
«Я владею 3-м уровнем имперского боевого комплекса», — ответил он. «А также нахожусь на стадии постижения 3-й ступени столпа величия духа».
«Чего?» — в один голос переспросили Миха и Нуржан. Олег повторил свой ответ.
«Ну, ладно», — сдвинув фуражку на затылок, проговорил Нуржан. «Боевик, блин, духовитый. Теперь меня послушай. Ты что сделал? Ты сотрудника полиции унизил. Физически. А за это ответить надо. Я лично ничего против тебя не имею. Но надо, значит, надо».
«И спасибо скажи, что мы по доброте своей тебя вот так только поучим», —
вполне участливо присовокупил Миха.
«Лучше было бы, если б тебе срок намотали. Применение насилия в отношении представителя власти — 318-я статья УК РФ. До 5 лет. Это если по закону».
«Он же у нас законник», — напомнил Монахов и подмигнул Олегу. «Истину ли глаголю, сын мой? Думаешь, я на тебя бумагу не накатал, потому что ты типа полицейскому произволу воспрепятствовал? Да хрен ты что докажешь, понял?»
Олег качнул головой. «Не совершенно разумею», — серьезно ответил он.
«А, ну так сейчас это, вразумеешь совершенно», — сказал Леха. «Ну что, други мои, начнем воспитательно-просветительную работу».
Он взглянул на своих коллег, но не увидел на их лицах готовности немедленно перейти к задуманной экзекуции. И Миха, и Нуржан озадаченно разглядывали Олега. Его поведение было непонятно им, а потому вызывало опаску. Одно дело, если бы он затравленно скулил в ожидании расправы, или наоборот, воинственно вопил бы, как тот самый Романов. Но начать избиение человека, который держит себя с достоинством, никак не провоцируя на рукоприкладство,